Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Алексей. Алексей, в двух словах о себе. Кто ты?
Я атаман Верного казачества, общественной организации. До переворота был секретарем Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине при кабинете министра Украины. Работал помощником министра обороны
Украины,
начальником отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями Министерства обороны. Некоторое время возглавлял департамент социально-гуманитарной политики Министерства обороны.
Серьезно. Сразу хочется задать вопрос. Вот ты непосредственно наблюдал организацию Майдана, действия Майдана и все, что из этого, так сказать, получилось. Расскажи, как оно вообще было.
Я наблюдал их, как, с одной стороны, как государственный служащий, а с другой стороны, как общественный деятель. Поэтому опыт организации массовых акций, опыт работы с общественными организациями, он помог видеть то, что иногда не видели средства массовой информации. Я для себя решил, что Майдан – это комплексная кампания по смене власти в стране, в которой участвуют граждане, неправительственные организации, средства массовой информации и пятая колонна в существующей власти.
А как тебе это видно, что это кампания? Ну, то есть это ж всегда, украинские СМИ всегда это пытаются представить как некий душевный порыв масс, которых никто не организовывал, никто ничего не делал. Люди сами вышли, встали и добились, так сказать, смены руководства. Так ли это?
Люди, которые сами выходят и чего-то добиваются, обычно собирают на свои акции порядка пары сотен человек, в лучшем случае. Для того, чтобы организовать акцию, которая была бы более массовой, необходимо и биотуалеты банально, и сцена, и масса всего того, что обычный человек, возмущенный чем-либо, собрать не в состоянии. Поэтому такую акцию обязательно нужно финансировать.
Ну вот, извини, перебью, когда в 2004 году был первый Майдан, там народ на сайте, как обычно, озабочен, а как это так, туда-сюда, ну и тоже вот поток, так сказать, то есть там специально нанятые люди с Украины, все тоже в едином порывом, люди сами вышли, я принялся задавать вопросы, а кто у вас поставил одинаковые палатки, кто дал одинаковые шмотки, кто следит в этих, на территории за тем, чтобы не было пьяных, кто их кормит, кто сортиры привез, кто отвез наполненные сортиры. То есть, ну, в моем понимании, это вообще войсковая операция фактически. Невозможно вот так вот взять и там, я не знаю, сколько там, 20-40 тысяч обеспечить. Это ж, ну, нельзя, это немыслимо. Бабушки пирожками накормить не могут. Так ведь?
Тот факт, что это серьезная операция, он подтверждается самой динамикой Майдана. Туалеты, сцена, все остальное – это частности. Но сама динамика Майдана подсказывает нам. Вот если брать Майдан 2014 года, то он начинался с так называемого там, поста в Фейсбуке Мустафы Наема. Угу. Акция, на которую он приглашал, собрала там 2-3 сотни человек. После того, как стало понятно, что эта акция больше не соберет, собрался на соседней площади Майдан из так называемых оппозиционных сил. Это был Яценюк, это был Кличко и Технобок со своей партией «Свобода». Они тоже не набрали много людей. Причем те, кто собирался на Майдане за Мустафу Наемом, говорили, что мы не хотим идти под политические лозунги. Получилось спокойное затухание майданов на одной площади на Европейской, где собирались партии, и на соседней площади, ну, собственно, на Майдане. Угу. Когда эти обе акции начали затухать, было принято техническое решение свести эти майданы для того, чтобы придать им новый импульс. Это угу. было сделано. Ну, какое-то время потрепыхались эти оба несчастных митинга, слитые в один. После этого он опять начал затухать. Для того, чтобы актуализировать угу. все эти акции, было организовано так называемое избиение студентов, угу. после которого, собственно, Майдан приобрел массовость, опять же, на непродолжительное время. То есть, да, удалось с помощью сетей, там, социальных сетей, не компьютерных, а социальных сетей настоящих, угу. в институтах, угу. в общественных организациях, привлечь массовость. Но насколько можно привлечь массовость людей, там, студентов, сотрудников, там, рабочих? Можно привести майдан-арбайтеров из других областей, ну, можно их там подержать день, два, три. Так и было сделано. Майдан опять начал угасать. И вот во все те периоды, когда Майдан угасал, принимались технические решения, чтобы продлить это путем там, сакральных жертв, последней из которых стала известная Небесная Сотня, расстрелянная непонятно какими снайперами, которые потом были выведены в масках представителями нынешней украинской там, власти, хунты, как бы незаметно под все телекамеры.
Ну, то есть, как только, так сказать, костер народного гнева затухал, туда кто-то плескал бензинчику.
Да? Именно, именно. Будучи сотрудником Министерства обороны, я выходил из Дома офицеров, который расположен напротив Верховной Рады в правительственном квартале, и видел картину, когда 10-12 бедно одетых жителей западных областей Украины с флажками там, украинскими или бандеровскими, на которых было написано «Коломия», «Снятин», то есть мелкие городки Львовской области, ходили кругами по правительственному кварталу и скандировали «Киев, выходь». То есть это был уже декабрь, это было уже затухание, это было перед Новым годом и после Нового года. То есть, собственно, Майдан держало несколько сотен человек, представителей западных областей, которые ходили с лозунгами «Киев, выходь».
Что это значит?
Киев, выходи. То есть они не чувствовали, что
на площадь,
Киев,
да?
Выходит. Да, по вечерам приходили люди после работы, которые где-то сочувствовали, там что-то пили, какой-то чаек. Я сам этот чай пару раз пробовал. Я не заметил, чтобы меня торкнуло, когда списывают все на чай. Ну, я этого не заметил, я этого не знаю. Может быть, это и было, но не при мне. Тут надо понимать, что на Украине всегда не любили власть. А власть Януковича, она не заботилась о том, чтобы ее особенно любили. Вообще любая власть на Украине не заботилась о том, чтобы ее любили. Как получилось вначале? С 91 года реальные пацаны делили промышленность. Вот реальные пацаны поделим, там есть чего от Советского Союза там награбить. Там я возьму заводик, я возьму там пароходство, я возьму еще что-нибудь. А гуманитарная проблема — это что-то такое вот никому не нужное, неинтересное. Отдадим им их лохам. Ну, кто лохи? Лохи – это западноукраинские товарищи, которые там сильно переживали по поводу языка, культуры и так далее. Вот им отдали весь гуманитарный блок.
Что ты называешь гуманитарным блоком?
Гуманитарный блок – это средства массовой информации и образования.
Понял,
то есть, фактически, повестку дня и программы по воспитанию людей формировали люди Западной Украины. Я сам присутствовал, будучи студентом, присутствовал периодически на занятиях в институте журналистики. Видел тех людей, видел то, что они несут журналистам молодым. Если официальная Россия работала в основном с истеблишментом, там вот есть наш президент, мы с ним порешаем, мы с ним там порешаем цены на газ, все, Украина — братский народ. Как были цифры опубликованы, сколько Россия вложила в экономику Украины, и намного меньше Соединенные Штаты вложили в работу с обществом. Вот, то есть те деньги, которые были вложены в работу с обществом, они окупились. Те деньги, которые были вложены в украинскую экономику, ну где они, неизвестно. Может быть, они были украдены теми же, кто и нагрелся на Майдане в том числе.
И как оно, в принципе? То есть, вот эта вот, ну, украинизация сплошная, возвеличивание Бандеры. То есть это приносит веские плоды, как я понимаю.
Часто на российских телешоу много говорят о возвеличивании Бандеры. Здесь даже не в Бандере дело. Собственно, Бандера — это так, вишенка на торте. Само существование независимой Украины, там, после того, как ее слепили Ленин, Сталин и Хрущев из регионов там, Новороссии, Червонной Руси, Галичины, территории Всевеликого войска Донского, часть Донецкой и Луганской областей. В существовании любого феномена должен быть смысл. Вот зачем нужна отдельная Украина? Поскольку реальные пацаны были озабочены набиванием своих карманов, там, созданием каких-то офшорных фирм, выводов капиталов из Украины, то люди, которым было это поручено создавать гуманитарную составляющую, они постоянно выдумывали и обосновывали необходимость независимой Украины. Никто из тех, кто находился во власти, не мог, даже люди относительно адекватные, не ставили под сомнение главную концепцию, главное понимание вообще исторического процесса на Украине. Вот при Советском Союзе много шутили о том, что была история КПСС с древнейших времен до наших дней. И многие исторические периоды рассматривались как борьба угнетенных за свои права. То есть среднесоветский школьник знал о Римской империи то, что был Спартак. Да. То, что были там императоры, которые делали свой вклад, какие-то тенденции, там, борьба за что-то, они всегда об этом знали. Знали самый яркий момент — Спартак.
Все отметали, да.
Борьба за свои права. Точно так же история Украины рассматривается, как история Украины с древнейших времен до наших дней, борьба украинцев за свою независимость. Если мы берем период Первой мировой, то в учебниках истории рассматривались сечеви стрельцы. Это формирование, созданное униатами для службы австрийскому императору. Угу. О том, что миллионы уроженцев будущей Украины сражались в российской императорской армии, об этом никто не говорит. То есть, как бы то были, значит, злые москали, а вот наши вот украинцы были здесь. И таким образом люди... И так любой исторический период. Люди, у которых там дедушка служил в советской армии и брал Берлин, у которых прадед воевал, там, брал Карпаты и воевал с Австро-Венгрией, все эти люди сейчас выходят и говорят, что у них там Бандера наш герой. Потому что преемственность историческая прервалась. Часто их родители думают о том, что главная обязанность родителя — это заплатить за обучение, за то, чтобы ребенок был обут, одет. А о том, что будет в голове у ребенка, они об этом не говорят. Вот точно так же сейчас происходит. Родители часто понимают, что творится на Украине, и хватаются за голову от ужаса, а ребенок записывается в какой-нибудь карательный батальон и идет в АТО. Иногда приходит живым, иногда не очень.
Ну, Бандеру уже гражданин Ющенко там в национальные герои назначал. Было же такое. Потом, правда, выгнали там что-то, спохватившись. Ну, у нас-то, в общем-то, понимаешь, примерно то же самое отношение к истории. Внезапно оказалось, что вся история Советского Союза — это борьба против коммунизма была. Вот у нас там тоже есть такие отдельные персонажи, там, которые... У них все вопреки, понимаешь. Бесплатное образование они получили вопреки, научную работу получили там вопреки, в театрах они работали вопреки. Все вопреки, понимаешь. Они, оказывается, всю жизнь боролись с советской властью. Бред, с одной стороны. Но тут есть большая разница. То есть, на Украине назначен внешний враг, злобные москали. И нацию объединять против внешнего врага — это, в общем-то, правильно, хорошо, удобно. Все понятно. Вон они, гады, не дают нам жить. Все ясно. Хорошо это или плохо — это другой вопрос. Для сплочения действует очень хорошо. В России другое. В России нам предлагают ненавидеть собственных предков, потому что вокруг нас все хорошие. А нам надо ненавидеть собственных предков. И, собственно, вот этот вот Советский Союз. К чему это приведет? Ну, сказать сложно. Вроде там что-то власть очухалась, начала шевелиться, но пока не очень видно. Ну, так и вот, да, вот все СМИ в руках представителей с Западной Украины, они, соответственно, промывают населению мозги. Ну, чем, собственно, и занимаются СМИ. Вот люди побежали на Майдан. Вот Майдан, как ты говоришь, там в несколько этапов не складывается. И какие же действия предпринимали далее для того, чтобы люди вышли?
Средства массовой информации. Здесь есть тоже две составляющие. Есть составляющая владельцев этих СМИ, их менеджмента. Есть обычные журналисты. В России, у руководства России вот последних лет... Ну, понятно, о ком я веду речь, хватило ума построить систему главных телеканалов, главных средств массовой информации, отстроить определенным образом. То есть, убрать явную пятую колонну оттуда. На Украине же те же самые реальные пацаны, как я их называю, они делили бабки, а гуманитарную сферу они просто не понимали, что это такое. Поэтому сложилась такая ситуация. Руководство средства массовой информации, государственного канала, телекомпании назначает, там, грубо говоря, Янукович или его администрация, а все низовые сотрудники этой телекомпании являются людьми, воспитанными на этой вот на этих западноукраинских ценностях, на историософии Грушевского, который я придумал в угоду Австро-Венгрии, о том, что вот древний украинский народ всю жизнь боролся против москалей. Получается, что с руководящих ступени спускается одна задача, а исполнители ее выполняют, с одной стороны, как бы следуя букве, значит, полученного приказа, а с другой стороны, так, как они это понимают. И зрителю становится понятно, что вот это вот есть смешная, топорная государственная пропаганда, она неправдивая, а вот то, что показывает оппозиция, это правда. С одной стороны, на Украине вот 99% журналистского сообщества сочувствовало Майдану, сочувствовало Западу. Вот всегда оно было выращено на уровне рефлексов собачки Павлова. Еще во время бомбардировок Югославии, когда любому вменяемому человеку было понятно, что сербы являются жертвой, вот эти вот молодые журналисты говорили: а как вы можете сочувствовать сербам? Они же палачи и убийцы, они же бедных албанцев там в концлагеря загоняют. Вот. И вот эти вот журналисты, работая во всех без исключения телеканалах, транслируют четко прозападную на уровне рефлексов собачки Павлова идеологию. Россия плохо, Запад хорошо. Это вот когда-то наши отцы, люди старшего поколения, многие из них продали родину за жвачку. Они подумали, вот этот образ Запада, там свобода, красивые дома по телевизору, красивые люди, красивые там жвачки, джинсы. Вот, значит, это прогресс. К сожалению, такой привлекательный образ России, образ нашего прошлого, образ вообще цивилизации, потому что Россия в широком смысле, Русь, Россия, Советский Союз, это цивилизация, это не просто государство. При том, что люди сейчас это все понимают, но этот образ не транслируется на сопредельные страны, не транслируется на тех людей, которые сейчас вот с русскими фамилиями, русскими именами, говоря по-русски, проклинают сепаров и считают, что они воюют с российскими вооруженными силами. Хотя современная война, когда ты находишься на самой передовой линии фронта в 700 метрах от противника, я думаю, что отличить бородатого деда-шахтера, который пошел в ополчение 2 месяца назад, и от профессионального российского контрактника, это невозможно.
Да, в общем-то, я думаю, их бы уже в плен наловили там, я не знаю сколько, в ходе таких боевых действий. Было бы что показать. Ты знаешь, и технику, которая, в общем-то, из России поставлена, и людей, которые из России прибыли.
Иногда потрясания из России, Россия, как говорил Кульнев, учитель Дениса Давыдова, Россия-матушка, она тем хороша, что всегда где-то, хоть в каком-то уголке идет война, поэтому в России есть такой клапан, куда активные люди воинского склада всегда могут выехать и поучаствовать по своему мнению за правое дело. Вот как это было во время освобождения славян на Балканах. Сегодня многие люди, имеющие воинский опыт, там Чечню за плечами, другие горячие точки, кто-то увольняется из армии, кто-то сам приходит. Есть люди без воинского опыта, которые приходят и участвуют на той стороне, которую они считают правой. Кстати, вот некоторые представители России, они участвуют на той стороне, которую мы считаем неправой, включая в карательных батальонах.
Ну, надеюсь, это ж не про то, что российские войска, знаю.
Ну, вернемся, однако, к Майдану. Да. Вернемся к Майдану. Для того, чтобы Майдан стал успешен, чтобы эта спецоперация по развалу государства, фактически это развал государства, это не столько смена власти, сколько его развал. Для того, чтобы он стал успешным, в нем должны участвовать ряд групп, ряд направлений. Никто, никакой один человек, никакая группа лиц, она полностью Майданом управлять не может. Когда в 2004 году Майдан проходил в пользу того, чтобы президентом сделать Ющенко, то у него хватило ума не лезть никуда, не управлять вообще ничем. За него все сделали политтехнологи. Точно так же и здесь. До конца никто не знал, кто будет президентом, хотя, вот зная некоторых представителей дипломатического сообщества, можно сказать, что Порошенко готовился как такой вот американский кандидат, американский президент. Его выпускали только тогда, когда было нужно. Его выпустили на Банковую улицу, когда там были драки с солдатами внутренних войск. Его выпустили, он там поиграл в миротворца, потом ушел. Потом раз, его еще раз выпустили. Майдан — это комплексная операция, поэтому, с одной стороны, для его успеха необходимы средства массовой информации, как государственные, как уже действующие, так и специально созданные под Майдан. Всегда на любом Майдане, будь это Ближний Восток, будь это постсоветские страны, создаются специально под Майдан средства массовой информации. Это могут быть газеты, интернет-сайты и, главное, телевидение. Такие как Эспрессо ТВ и Громадские ТВ на Украине были созданы. Туда отбирают журналистов вот из всего этого сообщества русофобского. Туда были отобраны наиболее так, динамичные журналисты из этого сообщества. И они создавали как бы альтернативу, такую вот как бы правдивую альтернативу событиям. Сразу же под это дело все так называемое креативное сообщество начинает, мы же за прогресс, сразу начинают слушать неофициальные телеканалы, а вот эти вот специально отдельно выделенные по интернету. Потом уже после победы Майдана они становятся государственными, получают первую кнопку и так далее.
Был, извини, перебью, замечательный момент, когда наш гражданин Венедиктов, тогда там начальник «Эхо Москвы», прибыл побеседовать с этим Наемом. То есть на что наш Венедиктов, у нас он тут мега-либерал, там, во всех смыслах, и в хороших, и в плохих, вообще, там, за свободы, против этого, за то, и все такое. То есть, там, на фоне этих подростков, выглядел как замшелый сталинист. Эти дети, они настолько отмороженные, они настолько вообще, казалось бы, там, главный вопрос, что вы не хотите с ними разговаривать, вы что с ними делать будете, спрашивал Бенедиктов. Убьете, утопите, повесите, что делаете? И они там сидят с усмешечкой. Ну, очевидно же, да, что мы с ними сделаем там. Ну, выглядело дико. То есть, это вообще какие-то отмороженные персонажи.
Можно любую деревню, там, если взять российскую глубинку, огородить там одну-две деревни, поубивать там всю интеллигенцию, агронома, учителя, директора колхоза, оградить ее и 70 лет, 80 лет людям вешать лапшу на уши, что они хоббиты. Они вот хоббиты, их всю жизнь гнобили, вот, они такая национальность гордая, воспитать на этих ценностях новую интеллигенцию, а потом, когда забор упадет, и придут их соседи говорить, люди, вы же русские люди, они скажут, какие мы русские люди, вы нас всегда гнобили, вы хоббиты, мы хоббиты теперь. То есть, собственно, это произошло с Украиной. Чисто статистически, если есть большая страна, и есть в ней много населения, то шанс кому-нибудь Ломоносову выбиться в ученые, он намного больше. Есть научные школы. Если в научной школе один академик и 100 академиков, тоже есть разница. Идет конкуренция идей, идет воспитание. Тот же самый Венедиктов, вот как пример, он на уровне вот тех людей, которые были подготовлены журналистами Украины, был на несколько порядков серьезнее подготовленный. И вот люди, которые оказываются в этой изолированной среде, они не понимают, что они теряют. Произошла вот эта потеря сейчас, потеря украинского общества, она произошла во многом из-за того, что люди просто не видели, что они теряют. Большинство украинского населения, оно в Россию не ездило. Я имел отношение к инициативам, когда на мероприятия в Российскую Федерацию отправлялись группы молодежи. Там 40 человек, 50 человек, 70 человек. Это капля в море. Все остальные жили вот в той истории, которую им писали бывшие историки КПСС. Вот они когда-то вели историю КПСС и получали деньги за то, что вот колебались согласно линии партии. Потом раз независимость. Они переквалифицировались и тут же читают историю Украины, украиноведение, украинознавство. И тому подобные предметы. Сам-то представитель молодого поколения, он не виноват, он не видит ничего. Да, да, можно его обвинять, есть книги, он может все это прочитать. Но ему в школе сказали, вот есть история, это правда, все. И он идет вот как овечка послушная туда, куда ему говорят. Собственно, вот эта пехота Майдана и случилась. С одной стороны, у нас есть средства массовой информации. Есть медийные проекты около средства массовой информации. Костяк Майдана. Для того, чтобы занять площадь, есть определенные нормы, там, в том числе военные нормы, сколько человек могут занять площадь. Есть нормы по отхожим местам. Нанять там, 300-400 человек – это несложно. Привезти их автобусами, организовать ротацию, смену – несложно. Главное – заманить туда толпу, чтобы она циркулировала. Вот это вот как раз толпа из молодежи, из людей, которые не любят просто власть абстрактную, как бы то ни было. И уже под прикрытием всей этой вот такой вот дымовой завесы уже можно решать свои дела, уже можно обострять ситуацию, уже можно выделять группировки, которые потом станут тараном. В самом начале Майдана, сейчас много говорят о правом секторе, в самом начале Майдана это было несколько фанатов, которые сидели в уголке Майдана под табличкой, написанной на картонке криво, правый сектор. Собственно, правый сектор, он был там, как бы они считают, что он справа, находится и сбоку, это небольшой сектор. Но потом, когда системные люди, часть украинского истеблишмента, Яценюк, там, Кличко и Тягнебок, побоялись идти на обострение, побоялись валить действующую власть, подставляться, а вдруг кровь, а вдруг убьют, а вдруг куля в лоб, а вдруг что-то еще случится, вдруг посадят. Выбрали самых отмороженных. Вот в правый сектор влили имеющиеся на тот момент националистические организации, фанатов, активистов, и сделали его таким вот острием удара. Естественно, люди, у которых хватает там, смелости, либо отмороженности, либо не хватает мозгов там, кидаться на милицию, жечь ее напалмом и получать от них по голове, то эти люди автоматически становятся центром сосредоточия всего протеста. И другие граждане, которые не были вовлечены до этого в националистическую какую-то движуху, они все, о, ребята, это герои, это настоящие, пойду-ка я к ним. Вот так, собственно, вырос правый сектор. Можно много говорить о том, что его готовили годами на различных там, базах в Прибалтике, в Западной Украине, еще где-то. Да, готовили. Да, такая работа с националистическими организациями проводилась, но подготовка там 3, 4, 10, 100 человек, она такое не делает такого эффекта, как делают технологии.
Ну, то есть подготовленные таким образом, может, они там, это школа младших командиров, так сказать. Фактически, да, сержантская учебка, что когда прольется народ, вот есть руководители.
Так и произошло. Сейчас, кстати, интересно, вот аналогии. Понятно, что тем силам, которые стимулировали Майдан на Украине, тем, которые его создали, все это делается против России. Сама по сути, Украина с ее замечательным, образованным народом, разумным, который не поддается телепропаганде, который очень высокопрофессиональными средствами массовой информации. Вот. Сама эта страна не особо нужна там, крупным игрокам шахматной доски, причем идеологи этой шахматной игры, такие как Бжезинский и все прочее, они об этом прямо пишут, ничего не надо выдумывать, они все говорят, все это считывается. Естественно, все это направлено против России. Потому что одна из самых больших стран, самый большой сток пресной воды, вот, недостаточное население, которое могло бы занять всю эту территорию. Естественно, все эти ресурсы, они очень важны для любого игрока мировой шахматной доски. Поэтому все понимают, что Майданы на Украине, в Армении попытки какие-то, в других странах, это все подготовка к тому, чтобы совершить такой Майдан в России.
Давай вернемся чуть-чуть назад. И вот правый сектор. Они действительно, вот с твоей точки зрения, изнутри, они действительно сыграли там решающую роль по физической смене власти?
Я могу сказать, что для вот этих вот режиссеров Майдана им абсолютно не важно, кто это. Правый сектор, левый сектор, ИГИЛ, там, ваххабиты, кто угодно. Вот кто сейчас есть из самых отмороженных вот на этой сцене, того мы дергаем и раскручиваем. На Востоке это были мусульманские фундаменталисты. Здесь это были националисты.
Вместе люди с футбольными болельщиками. Да. Или это одно и то же?
Люди из пророссийских организаций, они, естественно, Майдан не поддержали. Я думаю, что в 100% случаев есть фанаты, которые подпали под влияние национализма. И есть националисты. Вот есть они более-менее отмороженные люди. Там деклассированные и так далее. Среди них есть какая-то часть, которая настолько отморожена, что готова там...
Вообще на вот, все.
Пойти на это обострение, да. Поэтому давай-ка мы их поддержим. Все.
Вот у нас в России тоже есть масса футбольных клубов, которые тоже проникнуты достаточно серьезным националистическим духом. Но у нас с ними работает не ЦРУ, а местные, так сказать, представители. И, как мне кажется, я, конечно, там не сильно глубоко в подобных вещах и в движение не вхожу, но как-то у нас их очень быстро всех утихомирили. В отличие от вас. Но, по всей видимости, использовать будут точно так же именно их.
На Украине идеологии у власти не было. Любая власть, которая приходила на Украине, она неизбежно, для того, чтобы как-то оправдать себя, она принимала идеологию украинского национализма. В мягкой форме или в жесткой форме. Там президент Кучма, которого выбирали за пророссийские лозунги, за обещание государственного статуса русскому языку, закончил тем, что подписал своим именем книгу «Украина, не Россия», в которой он обосновывает как бы, вот эту вот мифическую разницу между Россией и Украиной.
Ну, если, как ты говоришь, окруженный населенный пункт, в котором людям объясняют, что они хоббиты, ну, неизбежно они будут себя хоббитами считать.
Да, поэтому вот эта вот идеология, она заполнила, националистическая идеология, которой на Майдане было этих националистов не так много, эта идеология за неимением другой заполнила вот этот идеологический вакуум.
Как они туда русских ухитряются затаскивать, я вот не понимаю. Вот в школах там повсеместно идет, там начинаем преподавание на украинском языке и прочее. В институты, по-моему, уже нельзя. Мы не сильно там в курсе, как оно, но то, что в телевизоре говорят, что в вузах уже только на украинском языке учат. А местные-то что, они не видят, что ли, эти русские, что их все там дальше отодвигают? И насильственная украинизация это
фактически. Это огромная проблема. Вот достойное научного осмысления. Если ты идешь по городу Кишиневу и видишь встречных местных жителей, ты понимаешь, вот эти люди чуть посмуглее, говорят на непонятном языке. Это молдаване. Угу. Вот эти люди чуть посветлее и говорят на русском языке. Это русские. Они отличаются. Русские от украинцев на Украине не отличаются вообще. То есть, есть жители там, ряда регионов, которые приходят, говорят на местном своем региональном диалекте, можно там, по ним понять, сказать, откуда они, с Полтавщины или они с Галичины. Но жители городов, центрального региона, непонятно, кто они внешне. То есть, человек, который... Что такое русский человек? Что такое для человека русскость?
Язык.
Язык.
Да.
Если человеку на русском языке говорят, ну мы все украинцы, это наш флаг, вот украинский. То есть вот ситуация как с хоббитами. Это наш флаг, это наша история. Человек, который не считает для себя это какой-то серьезной ценностью, он пропустит мимо ушей. Ну вот, да, у меня приехали там предки из России, или я вот тут родился, у меня фамилия Иванов, ну и что? Но мы же все на Украине живем. То есть типичный был взгляд такой: я русский, я говорю по-русски, но мы же в Украине живем, поэтому государственный язык должен быть украинский. Вот это мнение обывателя.
Они все так хорошо знают украинский язык?
Это не нужно вообще.
Как? А как документы писать и прочее?
Я думаю, что и я, и многие люди, образованные там, где учился я, они знают украинский язык лучше, чем вот средний представитель украинского политического бомонда. Чиновник, конечно, знает канцелярский язык, потому что он на нем должен писать документы, но общается, ну, процентов на 80-85, все чиновники общались в быту на русском, естественно. Он удобный, он свой, он привычный. Люди на этом выросли. Было такое явление, как советская украинизация. Когда в 20-30-е годы недобитые петлюровцы были взяты на службу советской власти, непонятно из каких соображений, то ли там из толерантных соображений, или из каких-то. Там такие, как народный комиссар Скрипник и так далее. И эти люди тогда проводили украинизацию. Все госслужащие должны были знать украинский язык. Все на нем учились. До гражданской войны слово «украинец» обозначало политическую идентификацию. Очень хорошо об этом писал покойный Олесь Бузина, который дал статистику, сколько уроженцев Украины участвовало в Красной армии, в Белой и сколько в Петлюровской. Так вот, проекты, все российские проекты, такие как там Красный проект и Белый проект, в них участвовало намного больше людей, чем уроженцев Украины, в частности, чем в Петлюровской армии. И если приходил там, допустим, полунемец, полушвед, там, генерал Петрев во главе петлюровской дивизии, все говорили, это украинцы пришли. Не потому, что они по национальности украинцы, а потому, что они... Потому, что это партия такая. Вот. Тогда как там полковник Сагайдачный защищал Перекоп в составе Белой армии, там, потомок украинской казацкой старшины. Тогда как там Коцюбинский воевал в Червоном казачестве.
У нас даже улица такая есть, Червоного казачества. Да.
Для Украины, для жителей Украины... в массе своей русскость не была чем-то ценным. И ценным, и самодостаточным. Поэтому, собственно, называть себя русским не так много желающих.
О, как.
Ну, государство украинское. Вот, подмена. Если государство называется Украина,
да, ловко.
Государство называется Украина, значит, мы все украинцы. Значит, язык должен быть украинский. По телевизору показывают какого-нибудь профессора, бывшего там заведующего кафедрой научного марксизма, который сейчас заведующий кафедрой украиноведения. Он говорит, ну как же, во Франции язык французский, в Германии немецкий. Ну он не говорит о том, что в Бельгии бельгийского нету, а в Австралии нет австралийского. Ну и люди, которые потребляют этот информационный продукт, они так говорят, ну да, мы же в Украине живем, мы украинцы, а какая у меня самая сведомая украинцы, как правило, это люди, переехавшие из России. Особенно женщины. Вот они переезжают, они говорят, мы же украинский хлеб едим, мы же должны их поддержать. Все. Вот это вот такой вот феномен женского украинского национализма, которые прибегают на Майдан, начинают там пирожки носить, все это дело. Он и есть.
Мысль, наверное, здравая, знаешь, это когда-то, когда наши дорогие цари отвоевали у шведов Финляндию. Финляндия там 600 лет была под шведской оккупацией. Перво-наперво что надо сделать? Исключить шведский язык из обращения, чтобы все говорили по-фински, организовать финский парламент, организовать финское дворянство. И тут вот вы под нашей крышей обратите внимание, как вы расцветаете. Только что вас эти европейцы гнобили, унижали, а мы вот... То есть процесс естественный, но как-то это...
Развивали на свою голову.
Да, неужели непонятно, чем все это закончится? И неужели непонятно, что ты отдаешь взамен того, что получаешь? Оно очевидно, что получишь. Вот уже теперь видно, что, собственно говоря, получили. Люди-то в целом, вот забегая, так сказать, вперед, вот ты общаешься, наверное, там с земляками, они... Что они говорят-то? Что получили? Это их радует, нет?
Каша в голове. У людей каша в голове. Конечно, никого ничего не радует.
Ну, рост цен, призыв, например. То есть, это как эти мобилизации, могилизации. Давайте всех загоним на войну, в которой, я вот жестко уверен, 99,9% не хотят в ней участвовать. Ни за какие вообще там ковришки, пирожки. Как это? Оттуда можно тупо не вернуться. Ну, призывают же принудительно, ловят в автобусах, там, в больницах, кинотеатрах там, и прочее. Неужели им это нравится?
Сейчас расскажу одну сценку. сидит разведка ополчения в селе, брошенном жителями, которые находятся на передовой. И, соответственно, там, ну что, день-два, скучно, включает телевизор, смотрит украинское телевидение. Вот. И через два дня говорит, какие же мы сволочи, оказывается. Проблема в том, что те поколения, которые мы потеряли, они Россию не видели. Почему никто не хочет быть русским? Почему так легко приняли на себя там, личину украинцев, записались в украинцы, приняли это для себя? Потому что, по сути, наши предки освоили пространство от Карпат до Камчатки. Угу. Оно все наше. Оно, вот, допустим, я как житель Украины, для меня одинаково родина является там, город Киев, там, город Запорожье, так и город Владивосток, Москва, Питер. Проезжая по Питеру, по Золотому кольцу, там, бывая в разных городах России, видишь, что вот это все создавали наши предки, что это наша общая культура. Средний украинский житель этого не видит, он этого не знает. Для него очень легко создать вот эту вот ментальную стену и сказать, вот там вот москали, а вот мы тут незалежные хоббиты. Если бы вместо того, чтобы вбухивать массу денег в какую-то украинскую экономику, угу. вот там десятая часть этих денег была бы пущена на то, чтобы на молодежные программы, когда бы.
Но это невозможно. Ты же понимаешь, тут все сразу упирается в то, что внутри России обращают твое самое пристальное внимание. Идеологическая обработка населения, она, повторюсь, направлена на развитие ненависти к нашим предкам, которые все это построили. Я тоже родился в городе Кировограде и там вырос. Ну, с ужасом смотришь, это раньше было все общее, а теперь на каких-то, я не знаю, там, это даже не надуманные причины, а вообще идиотия полная. Вы зачем стены строите? Это для чего вообще? Мы же соседи, мы никуда не денемся. Вы не сможете отсюда уехать, а мы уж тем более никуда не уедем. Нам жить бок о бок вот
всегда. Вот сейчас люди спасают родину за свой счет.
Геополитика своими руками.
В России. Естественно, Россию будут раскачивать, дестабилизировать. Пятая колонна среди государственных чиновников, среди власти, она наверняка есть.
Ну, тут самое страшное.
Это наверняка самое... есть люди злонамеренные, которые хотят все это разрушить.
Все гораздо хуже. Поскольку в рамках вот этого дележа, то, что ты говоришь, что там реальные пацаны раздербанили и поделили, деньги, как ты совершенно верно заметил, вывозили в офшоры, там, в западные банки, там же все прекрасно, хорошие проценты, все такое. Ну и теперь эти деньги, как у какого-нибудь Порошенки, это как половой орган, висящий за границей, который достаточно взять, а дальше ты будешь делать то, что тебе скажут. Потому что, ну как, пример Каддафи у всех перед глазами. Сначала все деньги отняли, что он украл у ливийского народа, потом оказалось, что он ничего не украл, но Каддафи-то уже нет. В общем-то, и с этими со всеми точно так же. Есть рычаги воздействия. Они даже не столько предатели, вот как мне видится. Они вообще без ничего. И вашим, да. И нашим за копейку спляшем.
На Киевском Майдане было очень много разных образцов пропаганды, рассчитанные на разные группы населения. Вот одним из таких образцов была листовка, в которой было написано: мы не против России, мы не против кого-либо, там, верьте нам, нас просто все достало коррупция и чиновники. Угу. Это тот фактор, который будет использоваться для раскачки ситуации в России. Да, ну, есть чиновники,
да,
воры,
да,
есть просто оборзевшие люди, которые уже всех достали там, на каких-то постах, начиная там, от начальника ЖЭКа и заканчивая до там, депутата или руководителя региона.
Ну, ты знаешь, опять, извини, перебью, есть, я не знаю, некое здравомыслие. Я вот, например, вот в милиции служил, где, как теперь доподлинно известно, одни жулики и воры. Понимаешь, мне как служащему понятно, что на большинстве должностей милицейских от тебя вообще ничего не зависит. Вот категорически от тебя ничего не зависит. И, соответственно, деньги тебе никто не понесет, даже в теории тебе их никто не даст. То есть, и даже если ты захочешь их вымогать, ты тем более не сможешь их вымогать, потому что твоя работа с этим не связана никак. Но есть службы типа ГАИ, где, обращаю самое пристальное внимание, граждане нарушают правила, им плевать на эти правила с высокой горы. А когда их тормозит этот самый гаишник, они там... пятихатку швыряют в окно, подавись, и едут дальше. Тот счастлив, ему денег дали, этот счастлив, он хозяином жизни себя чувствует. Ключевое это здесь, как ты понимаешь, нарушение правил, а не вымогательство денег. Ты их нарушаешь. Взятку один дает, а другой берет. Ну да, есть отдельные места, где вы их даете и берете. Но это не говорит о том, что вся организация состоит из воров, жуликов и взяточников. Точно так же и чиновники. Они вовсе не все воруют и берут взятки. А взятки вы даете для того, чтобы решать свои проблемы как можно быстрее. Если у меня есть деньги, и я в обход очередей, каких-то там законодательств, еще чего-то там, Петрович, сделай там по-быстрому. Это прекрасный способ решения проблем. Это две стороны. И нельзя говорить, что вот эти гады, а вот эти хорошие, они мучаются, понимаете, под тиранией вот этих. То есть, это ложь совершенно очевидная. И раскачивание ситуации, ну, специфическое. Нельзя так говорить. Покажи на этого пальцем. Он вор. Давайте, следствие, суд, пусть докажет, что он вор. А огульно всех вот эти плохие, давайте они уйдут. А откуда придут хорошие, сразу хочется задать вопрос. Они у вас есть, вот эти хорошие?
Хорошие сегодня пришли в украинскую власть. Педофилы, да. Педерасты, преступники, сумасшедшие, люди без образования. За голову хватайся при взгляде того, что там творится. И при Януковиче, как говорят, преступная власть, там преступный режим, я лично знаю порядочных, глубоко порядочных людей, начиная, заканчивая до уровня кабинета министров.
И я из них оттуда же знаю, да, из сугубо порядочных людей, которые входят в украинское правительство.
Но,
да.
Но, тем не менее, недовольство человеческое, его всегда можно
простимулировать. Да. Да.
То есть, нет у тебя, есть у тебя хлеб. У тебя нету пирожных. Есть у тебя пирожные, у тебя чего-то еще нет. Есть гениальная сказка нашего Александра Сергеевича о рыбаке и рыбке. Вот хочу быть там владычицей морской.
Дворянкой столбовой.
Владычицей морской, и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Вот, собственно, тут что не давай людям, если они воспитаны так, то что им не давай, они все время будут требовать. Почему губернатор проехал на машине с мигалкой, а я вот... Все, давай на Майдан приду. На Майдане такие же люди, лишенные своего счастья по своей собственной вине. Вот психология среднего участника Майдана. Вот это очень важно для понимания. Потому что, с одной стороны, у нас есть средства массовой информации. У нас есть люди, которые работают на слом государства сознательно, там, за деньги. Есть люди, которые работают по своим идейным убеждениям на слом государства. Им там иногда что-нибудь кидают, там, чтобы они только работали, и все. И люди бесплатно работают на слом государства. Сидят у себя дома и пишут, значит, в этих фейсбуках вот, о том, что это государство нужно сломать. Но массовость всегда придают не они. Массовость всегда придает то мясо, которое нарастает на этих костях. Это люди, которые приходят. Вот. Человек работает на нелюбимой работе. Вот дома его пилит нелюбимая жена. Его постоянно чмырит какой-то начальник, которого он считает дураком. Человек сам себя загнал в такую вот ситуацию, в которой он никто и ничто, и его все давят. И вот этот человек, приходя после рабочего дня, где его опять наругали, и дома ждет злая жена, приходит на Майдан и видит, тут все братья. Тут идет сектантская технология, бомбардировка любовью. Мы все братья, мы нация, мы одно. У меня был знакомый, который приехал из Луганской области подзаработать в Киев. Пришел в нашу организацию, мы там занимались военно-патрической подготовкой, там единоборствами. Говорит, давайте я к вам прибьюсь, я вот казак там. Походил, потом он пропал. Ну, у нас своих воспитанников хватает. Пропал, ладно, ушел, может, дела у него какие-то. Пошел на Майдан. Потом мне пишет в социальных сетях, у нас нация, я ощутил, кто я такой, у нас настоящее братство, мы все должны, значит, там присоединиться к этим восставшему народу. Все, вот это вот, человек получает смысл жизни. Кто он? У него там работа, дом, кладбище. Какая-то неинтересная специальность, неинтересная работа. И тут он выходит, и тут он что-то решает. Тут ему специальные люди, значит, включают специальную музыку, которая его...
Бодрит. Вот,
бодрит, да. Ему другие там, девушки, там, красивые или некрасивые, все равно приносят ему, поят чаем, дают ему булочки. Послы государств европейских там, и американских со сцены говорят, что он молодец, что он герой. Себя ощущает героем. Это самое яркое пятно в его жизни. Почему вот многие достойные люди, отслужившие в ВДВ, вот, настолько вот, вешают на свои машины, значит, там, за ВДВ, выходят на день ВДВ, купаются в фонтанах, потому что, к сожалению, служба ВДВ была самым ярким переживанием в их жизни. Зачастую. Точно так же у людей самым ярким переживанием в их жизни является Майдан. Потом происходят ломки, потом происходит разрушение семей, потом происходят в том числе психические заболевания у людей, которые вот это пережили, и все, и жизнь стала опять бледной. Поэтому пойдут на Майдан в России. Пойдут, такие люди пойдут, пойдут русские патриоты некоторые. Некоторые, кто понимает, у кого чуть больше мозгов, он понимает, да, в России не все идеально. Везде не все идеально. Власть там не идеальна, что-то еще. Вот в ЖЭКе нахамили, там где-то справку не выдали, там потребовали что-то еще. Да, есть проблемы, но ломать ради этого государства, ввергать его в пучину братоубийственной войны, сносить просто мозги большинству населения, повязывать кровью целые регионы, ну, никакое там хамство в ЖЭКе, никакая коррупция какого-нибудь чиновника среднего звена, она этого не стоит.
Для меня вообще и не очевидно, и непонятно, что... Что дало-то? Вот пример Украина. Пример плохой. Вот хорошо, да, Янукович не является идеалом ни для кого. Ни для русских, ни для украинцев. Да, да, он был плохой, согласимся. Вот вы скакали, кричали, что типа олигархи еть. Ну и чем закончилось-то? Вот вы этого убрали, если можно это так назвать. Он убежал, да, спасая шкуру, так сказать, жизнь. А вот этого поставили. И что, и чем он лучше-то? Ну, вот понимаешь, у нас вообще никто ничего не знает. Вы для нас уже это, из-за того, что вот своя пропаганда, проблема. Чужая страна, информация в СМИ, вся преподносится так, как она должна преподноситься. Причем все это делается, ну, мягко говоря, топорными методами и средствами, но, тем не менее, вот картина уже созрела. Мы знаем, что там есть Янукович, хорошо. А у него в правительстве Януковича работал некий Порошенко. То есть он, получается, подельник этого Януковича, да? Вот Янукович убежал, и теперь у вас вместо Януковича Порошенко. Тот олигарх, ну или там, я не знаю, на побегушках у олигархов был, а этот конкретный олигарх. То есть вы против этого боролись, правильно? Нет, в ответ не лезьте, наша страна, вообще что ты сюда суешься, у нас все ништяк. Какой же ништяк? Неужели вы не видите, что получилось? То есть это, ну... вульгарный государственный переворот, в рамках которого одна часть элиты сместила другую часть элиты. Ну, у нас видно примерно то же самое. Понимаешь, когда там собираются на Болотной, собираются, ну, как положено, здесь у нас коммунисты, здесь у нас нацисты, здесь у нас гомосексуалисты, да. И все они вместе собрались, они чем-то недовольны. А этих можно понять, да, вот все, что ты говоришь, да, есть какие-то обиды, там, недовольство и всякое такое. А перед ними выступает Ксюша Собчак. Ксюша Собчак, которая там сама из чиновников, зарабатывает деньги на различных корпоративах там и прочее. Пчелы против меда. Мысль ровно одна. То есть, где-то в одной башне Кремля думают так, а в другой думают вот так. И вот эта башня организует вот это. Для смещения, так сказать, смены власти неконституционным путем. Якобы путем организации там, народных волнений и прочее. Ну, прекрасно. Вот они два раза собрались. Один раз на Болотной, другой раз на Сахарова. На Сахарова собралось больше. То есть, первый раз там тысяч где-то 20-30 было. Второй раз больше 100, говорят. Ну, милиция 75 насчитала. Они сказали, что 130 пришло. Ну, на этом как-то заглохло. У нас они, понимаешь, как-то... Чего-то нет. Вот именно из-за того, что нельзя, по всей видимости, раскрутить в России дикий национализм. Ну... Просто потому, что нас тут очень много сильно разных. Русские, чеченцы, таджики, татары, башкиры, там, уйгуры, не пойми кто. У нас все есть. И подобные лозунги, они в населении никакой поддержки не находят. То есть вот эта вот часть маргинализированная, так сказать, которые пограничники на линии нормальных и ненормальных, они бегут на подобные мероприятия, остальные не бегут. Но усилия, я тебе доложу, прикладываются титанические, просто титанические. У вас же причем не закрывали все эти некоммерческие организации, да. Через которые...
Наоборот.
Да, как честно сообщают, вот 5 миллиардов долларов мы на развитие демократии отдали. Демократия, это я так понимаю, это и есть раздувание дикого национализма, обозначение внешнего врага, и теперь мы будем жить без вас, а вот... С вами.
Я думаю, что если брать идеологически, то Майдан это русофобия. Просто русофобия. На любом основании. Россия плохо. В России русофобия, она тоже есть. То есть, наше государство, оно нас не устраивает. Рашка, те плохие, значит, цари плохие, генсеки кровавые убийцы, там Сталин плохой, Николай II плохой. Все плохо.
Все плохо, да.
Вот когда на Украине еще был мир, Вот. Я несколько раз на разных мероприятиях приводил пример, что возьмем украинских националистов. У них есть некий пантеон героев. Там можно там, ставить под сомнение, еще чего-то. Но у них есть некий пантеон лиц, которые хоть какие-то, но были. Причем, если брать УНПА, то эти люди нещадно боролись друг с другом. Там, бандеровцы боролись с мельниковцами, да, а перед этим они нещадно замочили движуху от Тараса Бульбы-Боровца, который придумал эту АУН, и перехватили у него бренд. Они там резали друг друга по-страшному, по воспоминаниям их же. И там ненавидят друг друга больше, чем там, москалей, жидов и ляхов вместе взятых. Но они у всех бандеровцев сейчас герои. Там, Бандера – герой? Герой. Мельник – герой? Герой. Все герои. Вот. Ни капли критического мышления. У нас соберутся несколько русских людей и начинают так. А тот был неправ, значит, а этот был неправ, там, а Сталин туда, а Николай II это, а Петр I вообще там все развалило. А вот Допетровская Русь. И начинается вот этот вот срач. Зачем он нужен? У нас есть история славная, общая, которая принадлежит в том числе и жителям Украины. Хотя многие из них об этом забыли. Вот зачем же самому эту русофобию тут начинать? Вот по Майдану. Майдан – это процесс. Это процесс. Это не единоразовая акция. И это даже не единоразовая кампания. Это перебор вариантов. До Майдана 2004 года была акция «Украина без Кучмы». Когда тоже объединили коммунистов, националистов. Все они выходили, чего-то требовали. Не получилось. Ага. Были сделаны выводы. Значит, пойдем по-другому. Майдан 2004 года. Там есть опыт, используем удача, опыт, идем дальше. Майдан 2014 года. Все аналитики, все соответствующие службы полагали, что он случится в 2015 году во время выборов. Для того, чтобы признать незаконными выборы Януковича и поставить своего кандидата. Тут раз. Вот это вот смешной вопрос с евроинтеграцией, вообще с евроассоциацией, точнее. Ага, хороший повод. Там, раз кинули клич через своих грантоедских журналистов, собрали какое-то количество, так, ну что-то вот бросим, им же не сложно, они доллары печатают, доллар там стоит, какие-то центы несчастные, там, напечатать лишнее не вопрос, у меня принтер тоже дома работает. Получится, получится, не получится. Давай-ка сбросим, давай-ка кого-нибудь убьем и повесим это на кровавый режим. Ага, получилось, больше народу пришло, отлично. Вот, пойдем дальше. Точно так же и в России. Собрали там на Болотной площади, так, выводы сделали. Собрали там на Сахарова, тоже выводы сделали. Вот этот вот лидер дурак, он никого не соберет, он отвращает людей. А вот эти перспективные, а этих мы усилим. И есть какие-то националисты, которые хотят разрушить свое собственное государство. О, они эффективно работают. Идеология их никого не интересует. Коммунисты они, педерасты, кто угодно, не интересует. Есть люди, которые в состоянии вывести какое-то количество людей. Есть люди, которые в состоянии биться головой о дубинке милиции. О, ну, и их мы и поддержим.
Кто же эти загадочные граждане, которые стоят за кулисами?
Я думаю, что тут вообще несложно это все определить, потому что когда, как здесь в России, вот я видел репортаж, когда лидеры оппозиционного движения там, ходят в посольство США, точно так же и на Украине было. То есть есть признаки некие. Значит, раньше посольство в городе Киеве находилось на Лукьяновке, там, в бывшем здании райкома коммунистической партии. Вот, там был небольшой забор, было небольшое здание. Вот туда периодически ходили пикетировать противники посольства США. За несколько лет перед ситуацией посольство перенесли совершенно в другой район, в район метро Нивки, в парковую зону. Вот, построили там бетонные надолбы, заборы, посольство глубоко, значит, под землей, подземные этажи. Вот, то есть серьезная военная база, там, получше, чем база Bond Steel в Косово, вот, намного посерьезнее. В Армении посольство США тоже занимает большую территорию, серьезное здание. Принимаются меры для работы, собираются люди, проводятся семинары и тренинги. Вот, молодежь на Украине, которая была ориентирована на единство с Россией, с славянскими народами, она не имела социальных лифтов. То есть это люди, которые приходят, вот они считают, да, что все мы братья, давайте проведем какое-нибудь небольшое мероприятие, там лагерь, общественное мероприятие, может быть какой-то митинг в защиту русского языка, все, куда дальше? Никуда. Ну, смешно, пацаны там что-то сами решают, все. Вот они там делятся какими-то деньгами, националисты там бегают. Тех же самых националистов их было такое же количество. То есть было там пророссийских людей выходило на митинги 20 человек, там националистов выходило на митинги 15 человек. Все это было смешно, ну потом вовремя кого-то из них поддержали. Кого из них поддержали, понятно. Здесь в России будут, я думаю, действовать точно таким же образом. Будут, как там, вода камень точит. Угу. Будут смотреть, получилось там, получилось не там. Давай-ка поддержим кого-то. Давай-ка поддержим геев. А, мало педерастов в стране. Ну, блин, ну ладно, будем их дальше поддерживать, но немножко. Поддержим националистов радикального толка. Вот, которые сейчас вот рисуют в своих там этих фейсбуках статусы в поддержку батальона Азов и так далее. Вот, поддержим их. Ага, у них не получилось. Поддержим кого-нибудь другого, поддержим каких-нибудь демократов. Когда вот что-то у них получится, будут валить. Некоторые говорят о так называемом черном секторе, что в России острием дестабилизации станет черный сектор. Я думаю, что это не совсем так, потому что часть национальных диаспор, она контролируется своими авторитетными в их круге людьми.
Это правда, да.
Вот. И эти люди, которые обладают в России собственностью и обладают завязками здесь, они, я не думаю, что они будут разрушать там, и пилить сук, на котором они сидят. Соответственно, люди, которые входят в традиционные национальные диаспоры, они будут прислушиваться к своим аксакалам. Другое дело, что есть группы, которые отходят от национальных диаспор в нетрадиционное направление. Там тот же самый ваххабизм, тот же самый, я слышал о том, что ИГИЛ развивает свою сеть на территории России. Вот эти люди, которые оторваны от своих традиционных корней и попадают в радикальные культы, вот они и могут стать вот этим вот острием
удара. Там предпринимаются серьезнейшие усилия. У нас только Рамзан Кадыров это дело успешно заборол, поскольку немедленно привлек всех толковых исламоведов, муфтиев, там, имамов, которые, так сказать, исповедуют традиционный ислам, которые работают с населением, объясняя, что вот эти вещи, которые вам несут из-за кордона, абсолютно чужды для нашего народа и для нашей истории. Мы живем не так. Попытки занести к нам вот это приведут к тому, к тому, к тому. А в других местах, где у нас ислам, там тупо имамов убивают, и вместо них лезут ваххабиты. То есть это повсеместный процесс, и остановить его лично я не вижу, чтобы его как-то вот сурово останавливали. Оно, да, имеет под собой серьезнейшую почву. Заглянем в будущее. Как ты, тем не менее, видишь, у нас такое получится, не получится?
Ну, опять же, обращаясь к творчеству Александра Сергеевича, можно сказать, так присылайте к нам Вити своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. С Крымом-то как получилось? Была информация, что Соединенные Штаты Америки уже занимаются инфраструктурой в Севастополе для своих баз, вплоть до организации поликлиник и детских садов. Ну, пришлось как-то реагировать. Придется, я думаю, реагировать и на другие вызовы. На Украине, к сожалению, произошла огромная трагедия. И можно обвинять в этом как там заокеанских наших партнеров, так и людей, которые отвечали за эту работу здесь. По крайней мере, в конце концов, было бы более логичным при дружественном и родственном населении, чтобы Майдан проходил под дудку посольства России. Но, к сожалению, он проходил под дудку совершенно заокеанского и далекого государства. Вот, соответственно, и ценности, которые он нес, они были противоположными. Украина погрузилась в тьму. Происходит трагедия. Трагедия везде. И трагедия, и на Донбассе гибнут люди. На остальной Украине тоже гибнут люди. Люди теряют рассудок окончательно, беднеют. Вот, и ничего хорошего в ближайшее время, к сожалению, ожидать на Украине не приходится. Но вся Украина сейчас стала образцом для России. Кто захочет прийти на Майдан, ему достаточно показать, ты этого хочешь. Если человек хочет, чтобы там из ураганов расстреливали детей, там, детские сады и больницы, то, по-моему, этот человек должен совсем быть совершенно лишен какой бы то ни было морали и соображений. То есть, если человека можно сразу хватать и сажать куда-нибудь, и общество это поймет, в отличие от Украины. Вот до Майдана где-то кого-то прижали, все, возмущение властью. Сейчас ты что-то где-то сказал, ты сочувствуешь, ты выступил на передаче в России.
Свобода.
Ты где-то еще, да. ты сепаратист, ты поддержишь сепаратистов, донеси на тебя. Человека избили на Украине за его общественную позицию. Человек уехал в Крым. Вот, а на его жену родители учеников написали, что вот их учительница, она жена сепаратиста. Арестуйте ее, пожалуйста. Вот. Сутки женщину в МВД, там, в СБУ колбасили, обвиняли. Естественно, женщина, она как бы менее такое крепкое существо, чем мужчина. Она, естественно, в истерике во всех делах. Слава богу, она сейчас выехала. Я специально не буду говорить, что это за человек, что это за женщина и в каком областном центре это было.
Ну, в общем-то, если даже здесь про это нельзя говорить, то нет, понятно. Ситуация прекрасна. Ну, а какие бы ты советы дал жителям России, дабы они не попали в такое? На что надо обращать внимание, на что не надо вестись?
Это отдельная колоссальная тема. Тема, почему проиграл антимайдан на Украине. Вкратце, если говорить, то антимайдан на Украине проиграл потому, что он был мертвым, он был безинициативным, он был казенным. Когда произошел Майдан, там, власть, партия регионов, условно говоря, решила провести свой антимайдан. Стандартно свозились там люди, не обязательно они все свозились, использовался часто актив районных организаций партии регионов, то есть люди там понимали, вот ты член партии регионов, приходи на Майдан, там, кому-то платились командировочные, кому-то не платились, но обычное дело. Перед ними выступают какие-то спикеры. Нести им было нечего. То есть лозунги первых антимайданов на Украине были такими. Мы за Европу, но потом. Построим Европу у себя дома. Угу. Флаги запрещалось приносить любые, кроме флагов Украины и флагов партии регионов. Угу. То есть крымчане жаловались на то, что им до последнего времени запрещали разворачивать флаги Крыма на антимайдане. Тогда как на Майдане наоборот. Ты что-то несешь креативное, все флаги в гости к нам. Ты девочка с плакатом про кружевные трусики, давай, пожалуйста. Да, все подумают, дурочка, но обязательно у нее найдется какой-то сегмент общества фанатов кружевных трусиков, которые скажут, вот это наши, мы туда пойдем. Точно так же и в России. Если Майдан будет казенным, антимайдан будет казенным таким, мертвым. Соответственно, никто не пойдет. Никто не пойдет защищать власть. Майдан будет направлен против власти. То есть, соответственно, все негативные черты власти там, от древнейших времен до наших дней, они будут доставаться и говорить, что вот в России всегда тирания там, и всегда все плохо. В этом смысле сторонникам сохранения вообще России нужно будет проявить максимум творчество, максимум креативности. Смочь объяснить разным группам граждан, почему Майдан не нужен этим людям. Почему Майдан не нужен людям умственного труда. Почему Майдан не нужен врачам, трудящимся и так далее. То есть любая социальная группа, я даже больше скажу, субкультура. Угу. Субкультура в этот момент, любая, должна будет смеяться не над властью, а над Майданом. Там, сторонники ЭМУ должны будут у себя в этих в бложиках постить фотожабы не про президента, а про деятелей Майдана. И так по каждой субкультуре и по каждому общественному кластеру. Пока что наши противники с этим справляются лучше. Нам нужно учиться. Учиться и привлекать людей, которые в чем-то нестандартны. Пример по Крыму. Сторонники украинского Крыма вывесили в Севастополе и в Крыму большие щиты рекламные с надписью, значит, Крым там и что дальше. То есть присоединились к России и что дальше. Угу. Весь интернет облетела фотография щита с надписью «Что дальше? Да хоть камни с неба, мы на родине». Это была инициатива просто обычного человека. Обычный человек поставил один щит. Все. Угу. Он облетел. Но, тем не менее, это не политтехнологии, которые были там спущены сверху. Вот этой вот народной инициативы в правильном направлении должно быть побольше. Ее не нужно глушить, ее нужно привлекать, нужно работать с разными группами граждан. И тогда в рядах людей, которые выступают за сохранение России, за ее развитие, за будущее всего нашего народа, будут и националисты, и коммунисты, и представители среднеазиатских народов. Честно, если всем все правильно объяснить и всех правильно привлечь.
Задача непростая.
А выполнять ее придется, потому что деваться некуда.
Ну, спасибо за пояснение. А на сегодня все. До новых встреч.